или с любовью и духом кротости. Аминь.
Первый Коринфянам, 4. Нет, сейчас, потом, вопрос и потом. Первый Коринфянам, 4. Он сказал, что мы являемся служителями Христовых и домостроителей. Домостроители, немножко странное понятие. Я понимаю, что он имел в виду, что мы являемся слуги. В доме очень богатый человек, и он дал нам в какой-то мере ответственность за его дом, за все. И это требуется в этом стихе, чтобы каждый оказался верным. И это похоже на тот притч, где Иисус сказал, что Он или Бог, в принципе, отдали нам все Его богатства, и нам придется все торговаться с этим, все держать порядок в Его доме. То есть у нас каждый есть свою работу делать. И опять мы как-то чувствуем иногда, что я вообще без значительности, что вообще делать в этом мире, зачем вообще я здесь. Но это, конечно, по-человечески, это, конечно, вопрос, зачем я вообще здесь. Но в духовном плане, если человек во Христе, тогда у нас есть чем заниматься. Это то, как Бог или Иисус пока здесь нету, но в буквальном, визуальном смысле, но отдал нам вот таланты, в смысле всякие его богатства, чтобы мы будем управлять его дом, чтобы мы будем торговаться для него. И так у нас есть в какой-то мере значительность, огромная даже, что поскольку мы трудимся в духовном ниве, у нас тогда есть окончательная значительность. Все то, что мы сделаем для человека в духовном плане, это вечно. И все то, что мы делаем по мирскому, это только для той жизни. И все. Строишь дом, становишься богатым, ну ничего, это все только для той жизни. А если мы кое-что сделаем в духовном плане для другого человека, это вечно. Это имеет вечную значительность для этого человека, и не только для него, а вообще для славы Господня во веки веков. В третьем стихе: «Для меня, Павел сказал, очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, а я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Значит, что факт, что Господь является нашим судьей, и когда Он придет, мы будем стоять перед судным троном Иисусом, это для Него такое, имело такое колоссальное значение, что Он даже сказал, что это для меня ничего, как вы будете мне судить. И вот все, по-моему, страдаем под этим вопросом. Они так сказали обо мне, она так думает. Он так сказал, что я такой. Она так сказала, знаете, она так сказала. Вот. И это для нас очень больно. Мы поэтому очень интересуем, что людей думают о мне. Это для нас очень важно, очень интересно. Смотрите даже по интернету или где, что они говорили обо мне. Что она думает о мне. Или в каком-то разговоре, знаешь, мы обсуждали о тебе и так далее, и знаешь, что она сказала. И наши ухи вот так, да, и что она сказала обо мне. Это очень для нас важно. А Павел сказал, что для него это абсолютно ни при чем. Он сказал, это очень мало значит. Почему? Потому что я стою перед судным троном Божьим. И факт того, что мы будем отвечать Богу в самый последний день, это так значительно. Мы сможем просто слишком быстро это сказать, что да, я верю, что Он является судьей, да, судный день будет, и да, я буду там, и мы все будем там. Но, тем не менее, в этом жизни, получается, поэтому не столь важно, что вы думаете обо мне, что я думаю о тебе. И дальше он сказал, что я ничего не знаю за собой. Я понимаю, он имел в виду, что даже если в моем совести все чист, если я ничего не знаю против себя, если я считаю себя чист, это тоже мало значит, потому что судья – это не мой совесть, это Господь. Итак, даже если мы считаем, ну, я ничего плохого не сделал, ну, хорошо, это лишь то, что ты считаешь, это лишь то, что ты думаешь. А самое главное – знать, что судья же мне Господь. Поэтому посему в пятом стихе не судите никак прежде времени, в смысле время судного дня. Это не для нас судить, потому что только Бог знает, и Господь Иисус знает все контекст для поведения каждого человека. Мы только видим вот его поведение. Мы не видим, почему он это сделал. Мы не видим его детство, мы не видим его страдания. Мы это не видим, мы только видим то, что он сделал против меня. И он сказал, что поэтому нельзя судить. И когда тот судный день будет, осветить скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. И как это все механически будет в судном день, не совсем понятно. Но кажется, что это, наш суд будет как-то перед всем. То есть вы будете смотреть на каждую подробность, каждый деталь, каждое намерение моего сердца. И мы все будем смотреть на ваши. И это тоже необходимо. Потому что если мы будем все жить вместе во веки, веки веков, нам надо как-то проходить тот процесс, чтобы, по крайней мере, мы как-то друг друга узнаем, понимаем друг друга. Иначе было бы совсем не то, если мы только видим друг друга по поверхности. Да нет, а как мы сможем жить вместе? Тем более для вечности? Да нет. Поэтому судный день – это, в принципе, для нашей пользы. Это не только, чтобы Бог как-то оценил и понял бы, у нас, потому что он уже все прекрасно понимает о нашей жизни, о наших намерениях и так далее. Бог уже это прекрасно знает. Ему не надо как-то дополнительной информации как-то собрать. Он уже это знает. Итак, зачем судный день? Это для нас. Чтобы мы будем сам себе понять. И не только сам себе, а тоже друг другу. И откроется, он сказал, обнаружить сердечные намерения. И намек в том, что мы не сможем судить, потому что мы не видим сердечные намерения. Мы не видим намерения сердца человека. И поэтому мы вообще не сможем судить. Мы не сможем. И слава Богу, что у нас такой судья будет. Это, конечно, если в нашем сердце нет такой колоссальной пустоты и даже ненависти. То есть это вполне так, что верхностное поведение человека не обязательно соответствует на его внутренние намерения. Но мы не сможем это судить. Это только у Бога. И тот понятие, что суд в мире является, ну, как-то хорошо, что, ну, суд был, и они решили так. Но они решили так. Но это и тоже ни при чем. Потому что это, в конце концов, только у Бога, который есть нам, ну, способность смотреть на намерениях сердца. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это очень сложно понять, что разве я буду там стоять перед судным троном Иисусом, и Бог будет начинать как-то мне похвалить? Ты молодец, да, ты молодец. Разве так? Ну, кажется, да. Почему? Потому что в этом притче Иисуса он сказал, что судный день будет, и он будет сказать, молодец, когда я алкал, когда я хотел пить, ты дал мне, молодец. И как мы будем ответить? Нет, Господи, я так не сделал. Когда я хотел кушать, ты дал мне? Нет, Господи, когда я дал тебе кушать? Типа, ты перепутал, Господи, это не он, это я, с кем ты говоришь. Нет, ты как-то перепутал. Нет, молодец. Почему? Почему? Потому что есть такое понятие в Библии, что если человек во Христе, и мой во Христе, через того, что мы принимаем крещение во Христе, если человек во Христе, тогда вся праведность Иисуса как-то вменяется на нашем счету. И Бог смотрит на человека, как у нас есть даже его уровень праведности. Это для нас, конечно, совсем чужое, сложное понятие, что разве Бог на меня смотрит так положительно, как-то сомневаемся, что это возможно. Мы думаем, да нет, я не такой. Я честно, не такой человек. Ну, послание Юда у нас похоже понятие. Опять он говорил в судный день, когда мы будем стоять перед Иисусом. И он сказал, 24, что он умеет поставить пред славою своею непорочными в радости. Как мы сможем быть пред славою своею непорочными? У нас только порок есть. Как мы сможем быть непорочными? Пред славою своею. Только через того, что он как-то считает человек праведный, когда фактически нет. Это еще причина, почему ободряю людей принять крещение, чтобы иметь этот статус во Христе. Это статус. И нам надо, конечно, жить и пробовать жить согласно тот статусу. Не просто так считать, что ну ладно, Бог не любит, а ладно, я могу жить так, как я хочу. Нет. Нам надо, вот, конечно, жить согласно Его, ну, надежда для нас. Но то понятие, что Бог как-то меняет вся праведность Его на нашем счету, это совсем чужое для нас понятие, но это чудесное. И из-за этого получается, что, как здесь написано, каждому, в смысле из верующих, будет похвала от Бога. И я сказал, что тут притча Иисуса является, ну, объяснением об этом, что молодец ты, когда я хотел пить, когда я плакал, ты меня утешил. Господи, разве я с тобой встречал? Да, поскольку ты это сделал к людьми, ты это сделал ко мне. В 9 стихе иногда, изучая Библию, иногда перевод мешает наше понимание. Редко, но иногда он мешает. И в 9 стихе у нас такой пример. На русском написано, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы сделались позорищем. Но это не значит позор, это значит, это греческий слов спектакл, откуда у нас слово спектакл. Это как-то предполагается, что мы как-то перед людьми играем. И не только перед людьми, но перед ангелом. Потому что мы являемся спектаклом для мира и для ангелов, и человеков. Получается тогда, что мы как-то играем. И ангелов, и человек, конечно, там в аудитории. То есть опять мы видим значительность нашей жизни. Это не так, что никто не обращает никакое внимание на меня. Не важно, если сегодня я буду жить хороший образ жизни или плохой. Потому что никто не обращает на меня никакое внимание. Нет. Кто обращает внимание? Даже ангелов как-то в аудитории. Смотрим каждый день на наши дела и как мы поступаем. Дальше тогда Павел писал в 15 стихе. «У вас немного отцов. Я родил вас», он писал тех Коринфе. «Я родил вас во Христе». Значит, они были его духовные дети. И он привел еще пример Тимофея в 17 стихе, что он является для меня сын. Мой возлюблен и верно в Господе сын. Он сын в Господе. И, наверное, наши дети не получилось, или пока не повезло с ними в духовном плане, или, наверное, у нас вообще дети нету. Но поскольку мы будем действовать с людьми на духовном масштабе, тогда мы сможем родить, как он, я родил вас во Христе, он сказал в 15 стихе. Если ты приводишь человеку во Христе, к Иисусе, если тот человек принимает крещение, он является твой ребенок. Ты сделал что-то очень значительное. ты родил в духовном плане человека. Ладно. У кого еще? Ну, у нас пару минут осталось с вопросами.